стали заниматься разбором разницы между позициями Михильты и Раши, которые вроде обсуждают одно и то же, а Хидуш видит разный в одном и том же событии, вот в том, что евреи расположились у горы Синай едино, единым сердцем, и сразу, в общем, дали объяснение, как Рэбе сказал, на Некуде Завир, основное объяснение мы уже сразу дали, из чего, на чем строится разница между Михильтой и Раши. Михильта, Раши, простите, лучше начать так, Раши занимается простым смыслом, поэтому Махлойкис, вот разделение между евреями, расхождение между евреями, он понимает по простому смыслу, то есть как ссору, разделение Махлойкис, как он противоположен, является антонимом Шолема, антонимом единства, мира, гармонии, вот как это вражда, расхождение, ссор, раздор. А Михильта видит под этим, видит, понимает под Махлойкисом именно разделение во мнениях, которое не просто, даже не только допустимо и совершенно не обязательно подразумевает вражду, там, антипатию между исповедующими разные взгляды, а подразумевается Торой, подразумевается устройством еврейского народа. И народ еврейский так устроен, «Шейн далсейхем шовейс», ваши понимания жизни различны, и поэтому вы, естественно, высказываете разные позиции по одному и тому же вопросу. То есть, два еврея, три мнения в хорошем смысле. Более того, это продуктивно, эффективно бывает. И по этой причине отсюда проистекают уже все последующие там различия между ними. То есть, с точки зрения Михильты, множественное число, в котором стоят глаголы «и отправились», и «расположились станом», во всех других, на всех других стоянках, автоматически подразумевает множественность мнений. Ну, и много народа, следовательно, много мнений, потому что дасейхам евреев не одинаковые, они по-разному смотрят на жизнь. И это чудо, что у горы Синаи вдруг вот так вот исчезли какие бы то ни было разногласия между ними. И отсюда понятно, почему даже на первой стоянке, когда вроде они евреи не могли успеть даже выразить свои различные мнения, они все равно имели эти различные мнения, и, следовательно, глагол там «отправились» стоит во множественном числе, потому что множественность мнений совершенно не обязательно зависит от возможности их выразить. Несмотря на то, что евреи не успели их выразить, мы не видим, что мы не понимаем, как это вот за одно мгновение могло выразиться множество мнений по поводу этого отправления. Тем не менее, эти мнения были. Чудом было бы обратное, удивительным было бы, хидушем было бы обратное, отсутствие множества мнений. И вот только у горы Синай, потому что там вот Тора говорит «шом», настаивает, и поэтому, кстати, правильно я уловил в конце прошлого урока и неправильно исправился. Действительно, это в начале беседы связывается, насколько я понял, только с комментарием Раши. Наличие «шом», наличие вот этого оговорки «там», именно там, а не в другом месте. Связывали мы это только с Раши в начале, а здесь Рэбе показывает, что это имеет отношение и к Михильте. И Михильте тоже учитывается. Это «шом» указывает, что вот только в этом месте множественность мнений еврейских, она нивелировалась, евреи пришли к совершенному единству, как будто это вообще одно целое, один человек, одно сердце, гушву, лев эхот, как Михильта выражает эту мысль, сравнялись одним сердцем. А Раши, с точки зрения Рэбе, идет дальше, наверное, это будет объясняться как-то в дальнейшем, потому что пока что для меня лично это не вполне понятно, почему дальше, уже обсуждали это в конце прошлого урока. Раши идет дальше и говорит, а вот, Тора, она выравнивает сердца, как вот приводит к миру, к непротиворечивости и вот к такой вот, к такому совершенному единству, как один человек единым сердцем. Даже в том случае, если речь идет не просто о расхождении во мнениях, о здоровом расхождении во мнениях, позитивном, а также если речь идет о ссоре и раздоре, и тут Тора может вмешаться и привести народ к абсолютному единству. В этом хидуш. Вот что, то есть, в ИСУ отправились и расположились станом, то, что это во множественном числе, Раши вообще не интересует, не удивляет, не смущает, потому что употребление множественного числа применительно к большому числу людей ему представляется с точки зрения простого смысла естественным. Это Мехильта с точки зрения толковательской видит в этом что-то такое, на основе чего можно делать выводы, а Раши нет. Из чего он исходит? Что тут написано «шом», «там», «там», а не в других местах, евреи достигли состояния «ваихан шом и соль», расположился там станом еврейский народ. С повторением пока что все. Продолжаем дальнейшее изучение, несмотря на то, что мы дали вроде как уже развернутый ответ на вопрос, который поставили в начале. Тем не менее, беседа еще долгая, поэтому очевидно, что-то мы будем здесь корректировать. Страница 110, четвертый пункт, далет. Суфаштейн клэр димайла фун тейра, воздавка зи ту тоев димайла фун гушву лев эход. Для того, чтобы, Рэба предлагает понять яснее, клэрр, понять яснее достоинство Торы, которое именно приводит к тому, что гушву левыход, что евреи, они сравнялись единым сердцем, вот пришли к абсолютному единообразию мысли, я бы сказал, выражаясь словами Мехильты. «Делехиура эйхинтерги финтмен доминьен фун рибы деес». На первый взгляд, значит, что Рэбе здесь смущает? Вот мы высказали, ну, получилось у нас, что и Мехильта, и Раши занимаются одной и той же идеей, по существу высказывают одну и ту же мысль, что вот пред горой Синай, когда речь идет о даровании Торы, Тора провоцирует в еврейском народе абсолютное единство, вплоть до того, что вот многообразие, даже штатное многообразие мнений Мехильта, то есть вот это вот «Эйн де асэйм шобес» тоже исчезает. То есть евреи начинают жить одним единым, как одно единое целое, как один организм с единым сердцем. И даже какие-то негативные там, движения в еврейском народе, какие-то раздоры, непонимания, разногласия, они тоже исчезают под воздействием Торы. Почему? Потому что Тора – это идея единства, потому что Тора провоцирует единство. Так вот, Рэбе говорит, на первый взгляд, не очень понятно, почему так, как Тора может провоцировать единство, как она может привносить в народ такое абсолютное единство, если в ней самой присутствует идея расхождения во мнении, многообразия мнений. Вплоть до того, что мудрецы наши говорят, лой нит на деврей тейра хасухин, эле кол довар хулы мэнтэс поним тоэр, мэнтэс поним томэй. Не даны слова Торы, это Мидраш Тилем, и в Иерушалме приводится что-то подобное, очевидно, не даны слова Торы отрезанными, ну, на самом деле, дочь не согласуется с русским, там, сказал, как отрезал. То есть, вот такими вот однозначными, прибитыми на заклепки, как на иврите говорят, закрепленными такими, совершенно однозначными, так, а не иначе. Не даны слова Торы хасухин, отрезанными, но всякая вещь дана 49 лицами в сторону чистоты, 49 лицами в сторону нечистоты. Тора из Михаев де из Халукис. То есть, отсюда понятно, что Тора, она обязывает к наличию множества мнений. Но это очень интересный, на самом деле, вопрос, необычный для тех, кто начинает заниматься Торой, наверное, трудно воспринимаемый. Ну, вот особенно для тех, кто привык ходить по уставу и привык к тому, что исходно в наши головы была, очевидно, заложена, там, не знаю, советской властью, идея о том, что вот должно быть вообще по-правильному, должно быть сказано, вот так правильно, так неправильно, так хорошо, а так плохо. Вот должно быть это четко обозначено. И многие, как мне кажется, люди, они, собственно, к религии приходят по причине того, что окружающий мир, он не дает однозначных ответов на вот эти вопросы, где хорошо, а где плохо. И приходят вот именно за тем, чтобы религия объяснила, вот туда ходи, туда не ходи. Здесь хорошо, здесь плохо. Вот так поступать правильно, так поступать неправильно. Чтобы обрести какие-то объективные ориентиры в хаосе жизненном. Так вот, и когда они узнают, что оказывается, ой, интересно как, оказывается, божественная воля вот мы начинаем учить Талмуд и видим, что божественную волю, то есть вот как такую заповедь выполнять, как этакую заповедь выполнять, то есть, проще говоря, что хорошо, что плохо, мудрецы трактуют по-разному. Есть споры между мудрецами какие-то. Как могут быть споры? Ведь Бог-то един, и Тора его... Это Бог един, и Тора его един. Так сразу отголоском это народ и партия едины, Легадзель. То есть, ну и как же, если Бог един, и Тора едина, и они находятся в единстве друг с другом, главное, Всевышний и Тора. Как же это может получаться, что в Торе есть какие-то разногласия, что не все идут строем, а и вообще не все идут в ногу? Это совершенно непонятно. Так вот, оказывается, это не просто такая... Ну, ответ на этот вопрос, в общем, достаточно прост. Тора не квадратная, это не устав военно-полевой службы, а это вот такой высокий, невероятный, на самом деле поднятый над разумом, не знаю даже, как это обозначить, вот комплекс незнания, от чего есть он поднят над разумом. Это выражение, поднятое над разумом, выражение воли и мудрости Всевышнего, в которой, в рамках которого, с точки зрения его устройства, просто с точки зрения его природы, допустимо расхождение во мнениях. Допустим такой подход или сякой подход, и тот и другой подход будут выражать волю Всевышнего. Разница между мнениями мудрецов только в том, может быть, только в том, если, разумеется, могут быть просто ошибочные мнения, о них мы сейчас не говорим, только в том, принят данная рекомендация, принята в качестве аллахической, принята к практическому выполнению или не принята. Так вот, из высказывания Мидраша, который мы процитировали выше, мы с вами понимаем, что тут речь идет не просто о допустимости множества мнений, о том, что это нормально, что в рамках вот этого выражения воли Всевышнего допустимо наличие нескольких мнений одновременно. Просто с точки зрения того, как Всевышний обустроил вот это выражение. А мы с вами узнаем, что, оказывается, это обязательно. То есть обязаны быть множество мнений. Всякая вещь дана изначально в такой форме, в которой может быть множество, в которой должно быть множество мнений по одному и тому же вопросу. Норзизайна налы элу велу дивреликим хаим. То есть, что Тора обязывает к множеству мнений, и все они представляют собой дивреликим хаим, представляют собой слова Бога живого. Это достаточно известная цитата из Ирувин, которую мы с вами постоянно используем, скоро в Двармалхус мы будем целую большую беседу по этому поводу проходить. Рассказывается, там говорится о том, что вот, мол, мудрецы сидят группами и судят, и рядят, и принимают законодательные решения, и далеко не всегда приходит, даже более того, вот, исходя из Мидраш Дилем, который мы выше процитировали, всегда приходит к разнообразию мнений, одни судят так, другие эдак, одни говорят кошер, другие не кошер, одни чисто, другие не чисто, одни обвинен, другие оправдан. И вот это вот все, это все Деврей Элоким Хаим, это все слова Бога Живого, потому что в рамках божественной воли можно подойти к предмету так, а можно подойти к предмету эдак. И с точки зрения божественности, с точки зрения божественной воли, и то, и другое будет справедливо. Вопрос только в том, что будет принято в качестве Аллахи, еще раз напомню. Райнт ви зогт мен аз метойра верт ботль дихилуки дейс бис аз хушву лев и ход. Если так, нас интересует сейчас в данном случае не другое, это мы отвлеклись в сторону рассуждений интересных, пока что очень сильно-то влезать в них, наверное, даже и не следовало. Нас-то интересует с точки зрения того, что Тора, получается, она не только не противопоставлена множественности мнений, она не только не противопоставлена разногласиям, пускай. То есть ссорам и раздорам, наверное, да, противопоставлена однозначно. Потому что для того, чтобы воспринимать Тору, сосуд должен быть целен, в нем не должно быть изъяна. Но расхождение во мнениях-то при чем? Мехиль-то больше, да? То есть, если Тора подразумевает сама множество мнений, то почему ее дарование, оно должно было привести к тому, что переполненный различными мнениями еврейский народ, в котором буквально вот есть там 3 миллиона человек, и никто не умеет ходить в ногу. То есть все каким-то невероятным образом идут не в ногу. Это, кстати, интересный момент. Я когда-то обратил внимание, что идет большая группа евреев, и все идут не в ногу. Ну, такого же не может быть. На первый взгляд, если большая группа людей, то обязательно, ну вот, кто-то из них-то в ногу будет, и кто-то из них одновременно ноги переставлять будет, это уж точно. А еврейская компания идет, никто не идет в ногу. Ну, это, конечно, такая натяжка, и, может быть, это больше мне хотелось так увидеть, Бог его знает, но вот так это выглядит для меня, во всяком случае. Так вот, есть множество людей, и никто не исповедует одно и то же мнение, и это определяется природой данного народа. А тут появляется Тора, и все, и всех приравнивают. Все мыслят совершенно одинаково в одном направлении, чувствуют все одновременно и так далее. А почему? Тора же сама подразумевает множество мнений. Вот у нас 49 мнений туда, 49 мнений сюда. 90 мнений, 98 мнений в совокупности. У нафаль пиас диалоха из норвия вейндейо, несмотря на то, что да, в Торе тоже единство мнений подразумевает, единство с точки зрения мнений подразумевается тоже у нас, алоха лемайса, на каждом историческом этапе одна, то есть к практике принято одно законодательное решение из этих 98, предположим. Он ляхар шенифсуку алоха дмдафензих але фин лейт оддердейо. И с того момента, как Аллаха принята, все абсолютно обязаны следовать этой Аллахе. Это очень важная идея, которая, кстати говоря, ни много ни мало, противоречие ей наказывается ни много ни мало смертной казнью. То есть, если мудрецы высказали различные мнения, предположим, 98 штук, ну, так все-таки редко бывает, ну, там, скажем, тройку мнений, а потом Аллаха была принята по одному из этих мнений. Мудрец, высказывавший иное мнение в начале, если он пойдет по своему мнению все-таки далее и будет, там, если его будет, ему будут задавать вопрос, он будет выносить законодательное решение по своему мнению, то при выполнении некоторого регламента, если он действительно вот, такой бунт устроит, если он взбунтуется против принятого Сангедрином мнение и будет все равно настаивать на своем. Он повинен смерти, он должен быть казнен. Это, в общем, такая достаточно сильная мысль. Ну вот, так несмотря на то, что это так, и после того, как Аллаха принята, совершенно невозможно исповедовать другое мнение, помимо того, которое практически исповедовать, имею в виду, рассказывать о нем, объяснять его, анализировать, там, не знаю, обсуждать его можно, нельзя ему следовать практически. Мейнте собер нитлихи ураз дерфун вэвэн ботлди хилуки дейс, это не означает, продолжает Рэбе, да, это не означает, что принятие малахического решения, то есть выработкой вот того пути, определением того пути, каким Аллаха пойдет на данном историческом этапе, разнообразие мнений никак не устраняется. Нор возен майса бы поля финзихал и глайх. Это означает только одно, что на практике все будут поступать одинаково. На практике все будут следовать вот этому мнению. Овер митсадем сехал ма блайтен ми хуле кейнер митен свейтен. Но с точки зрения разума это ничего не изменится вообще, по большому счету. Да? Думать-то не запрещает, Тора не запрещает думать дальше. Если мудрецы исповедовали, вот они с точки зрения своих индивидуальных подходов, одна школа мудрецов, другая школа мудрецов, там, каждый, все мыслят своеобразно, с точки зрения своего подхода каждый из мудрецов высказал некоторое мнение, потом одно из них было принято в качестве аллахического, это не означает, что даже прекратилась работа над этими мнениями, скажем, обсуждение этих мнений, там, разработка этих мнений, почему нет? Даже более того, вот мы с вами все, я все время настаивал на том, что несколько раз повторил одну и ту же мысль о том, что Аллаха, вот она на некотором историческом этапе. Потому что действительно Аллаха, она в этом плане, нельзя сказать, что Тора изменяется, вот это интересный как раз такой момент, что Тора неизменно, тем не менее, алахические решения, они могут быть разными, принятые алахические решения в плане алоха и майса могут быть разными на разных исторических этапах, в зависимости от контекста исторического, от контекста жизненного, от реалий. Законодательные решения могут становиться то одними, то другими. То есть, вот у нас есть мнение, например, дома Шамая и дома Елеля. И на разных исторических этапах, в данном случае на таких крупных исторических этапах, то есть до прихода Машиаха, после прихода Машиаха, по-разному закон переходит с рельс на рельсы. То есть до прихода Машиаха закон следует законодательным решением дома Елеля, и если есть законодательное решение мнения, если есть мнение Елеля, то мнение дома Шамая вообще ничего не меняет. Есть считанные случаи, в которых закон был принят по дому Шамая, вот помимо них все следует законодательному подходу дома Елеля. А с наступлением времен Машиаха ситуация должна поменяться. Сангедрин должен пересмотреть законы, и согласно известному свидетельству, закон перелицуется, как бы, перейдет, знаете, как на железнодорожных путях, там стрелки туда-сюда, может поезд поехать по левой линии, по правой линии. Вот закон перейдет на рельсы дома Шамая. Если так, то не очень понятно, почему, откуда берется вот этот тезис, что из-за Торы, то есть что вот это вот великое чудо с точки зрения Мехильты, как получается, евреи в принципе мало способны исповедовать одно и то же мнение. То есть везде они все время в Иесу, в Яхану, они все время отправились и расположились станом во множественном числе. И вот только когда Негид Шом, Негид Овор, то есть перед горой, пред горой Синай, вот в связи с планирующимся дарованием Торы, они оказались в такой ситуации, что вот приравнялись единым сердцем. А что значит «они стали одним сердцем»? Это означает, что они достигли единства не только с точки зрения действия, как Рэбе говорит, и насию. Но раз де агдус из за их митсадам лейв реги жуодам, они достигли чего-то большего. Ну, вот мы с вами тут, это называет Рэбе асия, а не майса. Я думаю, что не случайно. Система миров, асия и цира, брия, ацилус снизу вверх в данном случае, она соответствует различным, ну вообще вся система миров соответствует устройству человека. Многоуровневость миров соответствует многоуровневости внутренней жизни человека. В нашей жизни присутствуют такие вот слои, естественно, наблюдаемые. Практическое действие, материальное действие как таковое, как вещественность. Да? Чувства, разум, и то, что выше разума. Так вот, этому соответствует оси Ецира, Брия, Ацилус. То, что Мехильта говорит, что евреи стали единым сердцем, сердце, понятно, соответствует чувству, это означает, что евреи не просто вот накануне получения Торы, они расположились в пустыне Синай за несколько дней до дарования Торы, и сразу как они расположились, началась подготовка массированная к дарованию Торы, вся их жизнь была построена вот в этот момент, такая финишная прямая перед дарованием Торы, где они должны были там множество действий совершить для собственного очищения и так далее. Вот они стали гуш вуле выход, это означает не только то, что они стали, ну, как бы вошли в некоторый резонанс с точки зрения действия, практики, что они делали одно и то же, там, не знаю, беспрекословно подчинялись тому, что Моше Рабейну им предписал делать, там, что-нибудь вроде этого. Нет, они вошли в резонанс также с точки зрения ощущения. То есть они вот стали одним сердцем, гушвулевиход, выровнялись одним сердцем, у них сердце стало одинаково работать, то есть чувство. Это очень забавно. То есть в разговоре нашем о Аллахе, что это означает, вы чуть выше сегодня же, да? Это означает, что они не только стали выполнять закон единообразно, а они стали и понимать, вот, и понимание их ощущения, жизни оно стало одинаковым. Дафнен фриер магдим зе, это все был вопрос. Это было раз. Дафнен фриер магдим зе, воздер посук из матгеши. Для того, чтобы в этом разобраться, для этого необходимо предварить то, что подчеркивает стих. Аздар вейхен шом исруэн негиду огор, вейхен лошен йохид. То, что расположился там Исруэл пред горой, расположился в единственном числе. Год зихой в гетон бехойде шашлишлы цейзбны Исруэл мерц митсруэм. Это происходило на третий месяц по выходу сыновей Израиля из земли Египта. Ну, в общем, понятно, да? Начинался месяц Сиван. Они пришли туда, в Рош Ходеш Сиван. Сиван – это третий месяц. Нисан, Ияр, Сиван. В Нисане они вышли 15-го Нисана. Потом прошло 49 дней. На 50-й день была дана Тора. Это, с точки зрения Алохи, это было 6-е Сивана. 1-го Сивана они пришли в пустыню Синай. Третий месяц. Рэбэ интересует и выделяется им в тексте слово «третий». Третий месяц с момента выхода евреев из земли Египта. Воздерфун из Фарштандик. Откуда понятно? Аздервеихн из Фарбун. Мидер майла фун мис паршлиши. Откуда понятно, что это связано с достоинством числа 3. То есть то, что вот эта стоянка, она связывается, это Писание обозначает своим текстом, что вот на третьем месяце по выходе они и расположились единым сердцем у горы Синай, напротив горы Синай. Понятно отсюда, что их необычность, их этой стоянки, вот что они сравнялись одним сердцем и так далее, как-то связано с числом 3. Дальше начинается скобка небольшая. «Ви хазал зогн ун зайнен мадгеш бенеге цу тойра ин алгемейн». Как мудрецы подчеркивают относительно Торы в общем ключе. Есть высказывание мудрецов, где вообще вся идея Торы связывается с числом 3. Брих Рахмона де Йоров Эйрин Тлисои, благословен милосердный, который дал тройную Тору Леам Тлисои, тройному народу, Аль-Еды, тройную, тройная Тора, потому что Танах Тора Вим Хсуим, тройной народ, потому что обычные евреи, левиты и кааним, Аль-Едей Тлисои, благодаря третьему, вот почему третьему я не помню, почему Моше Рабейну тройной, Байоим Тлисои, Биярха Тлисои, в третий день третьего месяца, третий, ну, кратный трем, наверное, шестого Сивана, третьего месяца, в смысле Сивана. Досво стойра из гигебн геворн бихойде шашлиши давка из вал тойра из фарбун мис паршлиши. Что мы отсюда видим? Что Тора, в принципе, она связывается с числом 3. Есть связь между идеей Торы, очевидно, и числом 3. Поэтому то, что Тора дается в третьем месяце, то есть что нам эта скобка проясняет, что это не случайность. Это не просто наше наблюдение такое, вот Тора обозначила, ну, в русском тексте мы бы ей внимания не обратили. Там, не знаю, 1-12 произошло такое-то событие. А, это значит, это событие связано с числом 1 и 12. Ну, это было бы натяжкой. Ну, а вот мы в Торе говорим, значит, Тора обозначает дату, когда евреи прибыли, расположились на стоянку в пустыне Синай, пред горой Синай, на, вот, значит, это связано с числом 3. Так это не наши придумки, это не наше такое вот натянутое наблюдение, а это, ну, вообще вот мидраш, или что это такое. Это и Гемора, и мидраш, там Рэбе несколько ссылок дает, они указывают на то, что Тора в общем плане связана с числом 3, вот каким-то образом. Значит, ее идея, она определяется, там, находит выражение, наоборот, в числе 3. «Валихиура из даринин фон ваихен лошен йохид киеш эхот был эвэхот фарбун мит эхот хойде шаришин восвайст эйф ахдус». На первый взгляд, ну вот, и здесь примерно тоже напрашивается сказать, секундочку, а почему Тора связывается с числом 3? Тора должна связываться с числом 1, если она вот про единство, если ее идея – это единство, и вот они остановились, расположились на стоянку именно поэтому одним сердцем, как один человек единым сердцем, ну, так, наверное, надо, чтобы она была связана с числом один, то есть с первым месяцем как-то. «Алдераха в имиге фин байдишешес емей брейшес», подобно тому, как мы находим среди шести дней творения. «Аздер ем аришен вард геруфен ем эхот, а кош бру йохит бейлом». И там такой интересный момент есть. Два дня необычно называются, кстати говоря. Второй день – это шестой день Сивана. Ну, это сейчас не имеет прямого отношения к нашему разговору, хотя забавно, что мы как раз про дарование Торы параллельно. Все дни творения обозначены, за исключением субботы, естественно, обозначены как порядковыми числительными. Второй день, третий, четвертый, пятый, шестой. А первый день творения называется не первым ришен, а называется эход. Йоим эход. Был вечер, было утро, день один. А почему один? О, вот, значит, наши мудрецы объясняют, потому что Акодж Бару Йохид Бейлом, и потому что святой благословен он был единственным в этом мире. То есть, вот это указывает на единство, связано с единством Всевышнего. Ну, так единство Всевышнего и единственность Всевышнего в начале творения связывается с числом один. Ну, отсюда с первым днем. Если так, то единство Торы, вот такое вот, что аж евреи перестали расходиться во мнениях, оно должно быть, по идее, связано с первым месяцем, с месяцем, может, с днем, не с чем-нибудь еще. Кстати говоря, первое число, первое Сивана. Связать надо было бы Торе, но Тора не связывается с первым. А может, и связывает. А нет, не связывает, во всяком случае, текстом, да? «Бахойдеш ашлиши лицейз бны Исуэль мерец митсроем, байоем азе, боу мидбар Синай». В третьем месяце по выходу сыновей Израиля из земли Египта в этот день пришли в пустыню Синай. И это уже устная Тора поясняет «байоем азе», Раши приводит «байоем азе бройш хойдеш». В этот день, то есть в Рош Ходеш, в смысле первого Сивана. То есть про первость этого дня тоже не говорит. Говорит «этот день». И дальше наш стих. «Ваису умер Фидим, ваевоя Мидбар Синай, ваяхану ба Мидбар, ваихан шом Исуэль, негидо гор». И расположился там Израиль пред горой. «Вос фарашайхус, год ахдус фун ваихан, цухойдеш шлиши, а миспар вавос баштейт фун рибы ваисхалкус». И, ну, тогда возникает вопрос, а какая связь у абсолютного единства, вроде к которому приводит Тора, расположились там и ваихан в единственном числе, к третьему месяцу, то есть к числу три, которое подразумевает множественность и вот разделенность, то есть это три, трое, да? Гей. Издар бьюр базы, объяснение по этому поводу. Дархилук ин ремес... А тойхем свишен демиспорим эхот шейни уншлиши из. Разница и намек, заключенный в содержательный намек между числами 1, 2 и 3, заключается вот в чем. Эхот из мадгеш, азес из до милхатхила нор эйнзах. Число 1 указывает на ситуацию, в которой изначально есть только нечто одно. Векельшон хамейну анал, акош бру йохид бейломой. Выражаясь словами мудрецов, которые мы только что процитировали выше, Всевышний был единственным в мире. То есть, это как бы божественность до творения, когда больше ничего просто нет. Вот есть только одно простое единство, и ничего этому единству не мешает. Шейни, второй, вайсте висхалку зепех а ахдус, указывает на разделенность, которая представляет собой противоположность единства. Ундерейфту фун шлиши, ахидуш третьего, извоз эрезми ахид дишнаем, заключается в том, что третий объединяет между собой предыдущие два. Объединяет от слова единство, единит между собой предыдущие два. Валдерх маймер хамейнушны иксуем махишем зэзэ, чьёвы якосы вашлишевы, ахребенеем. И в соответствии с высказыванием наших мудрецов, которое звучит как раз перед самым началом утренней молитвы, последний из принципов, приводимых Рабби Шмуэлем, два стиха, два стиха, выделяет Ребе, которые махишим зэ, которые противоречат друг другу, приходит третий стих, который примиряет их между собой. Индем клол из мудгаш, а довар вы епухой. В этом заключено две противоположности. Фунейн зайт из тойра эмес, тойрес эмес мейд, аз до зайна нитнор фаршиден эксувим. В этом утверждении, в смысле, в этом правиле толкования. С одной стороны, Тора истинная, свидетельствует, что два стиха, которые вот необходимо примирить, это два разных стиха, которые, да, как-то спорят друг с другом. Они махишим зэ, они противоречат друг другу. Алдерахилуки дейсанал, наподобие тому, как евреи исповедуют различные мнения. Как они их исповедуют, в данном случае не так, не столь важно, агрессивно в режиме там ссоры и свалки, или позитивно в смысле того, что вот у меня такое мнение, у тебя такое, я твое мнение уважаю, но сам исповедую иное. Тем не менее, это вот разные мнения. Но раззайнен ксуем амахишем зэ, это за мнения, которые противоречат друг другу. Таруми сумахлойкис, даже вот здесь прописываю в скобках, помечает, что это может доходить и до ругани, и до там, ссоры, скажем, по поводу этих мнений. Доза есть, что это, то есть слово махишем, ну, как бы опровергающие друг друга, это не просто мнения разные, а противоречащие. Два стиха, противоречащие друг другу. Вот противоречащие, от слова противоречие, в смысле разногласия, которое может быть даже и такое агрессивное разногласие. Досгейст, что это означает? Es ist nicht nur verschiedene oder an oben häufige Stiere von ein Posuk von zweiten. То есть это не просто различные или ойфики, я, к сожалению, не смогу перевести слово. Думаю, что формальное противоречие между одним стихом и другим. Если бы мы взяли, то есть, проще говоря, ну да, наверное, внешнее поверхностное расхождение между двумя стихами, и, мол, если бы мы постарались, то мы бы просто этими двумя стихами позанимались, и нашли бы какое-то разрешение между ними. Мы бы выработали какую-то позицию, с точки зрения которой они бы примирились. Ну, оказалось бы, что они на самом деле не то, что сильно противоречат друг другу. Норми мусун кумен цуа косу фашлиши, лулейдам косу фашлиши, заин заебемис махиш заезе. Но нет, здесь как раз настаивает данное правило толкования на том, что эти два стиха, они нет, не примирятся сами собой. Они на основе них самих невозможно их примирить. Они говорят противоположное. Они говорят то, что каждый пасук оспаривает иной. И вне изыскание третьего стиха, который покажет, как они находятся в единстве, мы не сможем прийти к разрешению этого противоречия. Зайзайнен бэ бээмэс махиш зайзайн, они по-настоящему противоречат друг другу. Оберлиидэ гисэ, но с другой стороны, издэр ойфту фундэмкосу вашлиши хидуш третьего стиха азэрэз махрия бинэем, что он дословно уравновешивает между ними. Возахрой разрешает противоречие. Возахрой, а митис мейнт. Что это означает? Вот этот термин ахроя, уравновешивание, да? Выстраивание гармонии между этими стихами по-настоящему означает нитазер паскинта ви эйнер унышойлы дем цвейтн. Настоящая ахроя. Вот у нас есть столкновение между мнениями. Два мудреца не могут ни два мудреца в одном тазу. Они, кстати говоря, в известном стихотворении там действительно было три мудреца. Угу. Не могут прийти к одному решению, и они обращаются к третейскому судье. Да? Обращаются к какому-то судье, там, к более высокой квалификации, с просьбой разрешить их спор. Так вот, это разрешение спора, оно каким может быть? Ну, третий судья, он может сказать, там, Рувен и Шимон, они спорят между собой, он может сказать, Рувен, ну, ты вообще городишь какую-то околесицу. Вот Шимон правильно говорит. И разрешить тем самым спор, то есть вынести вердикт в пользу Шимона. Мнение Шимона верно, а Рувена неверно. Таким образом, к чему придет история? История придет обратно к одному мнению. Она вернется к единице. Была единица, двойка, мы сейчас эволюцию такую исследуем, 1, 2, 3. Единица, потом было два мнения, вот, и третий вернул это к положению единицы. Так вот, Ребе говорит, сам термин «махрия бинея» разрешает между ними, сам термин разрешения противоречия не ликвидации одного из мнений, а разрешения противоречия. Превращение его из противоречия в нечто большее, в нечто другое, он подразумевает не то, что одно из мнений устраняется, а достижение состояния, когда «азбейдек сувим вазайн митсад асмом ахишем зэзэ», когда оба мнения, которые сами по себе вот так, отдельно от этого третьего мнения, они друг другу противоречат, «штимен сузамен лейдера хроя», они оба приходят к соответствию, некоторому вот этому самому разрешению, фундам косу вашлише, третьим стихом. То есть они оказываются частями одного целого. Они оказываются с двумя взаимодополняющими описаниями одного процесса, одной какой-то идеи. «Валдерэхзэ издэринен фун алоха кедиврэй амахрия». И с этой точки зрения законодательное решение, что Аллаха идет по мнению Амахрия, по мнению разрешающего, воздертам дероифиз, причиной чего является валдиахроя фундердея ашлишисиз, то, что разрешение третьим мнением из ниддермит возис маским лехот миштеадеис заключается не в том, что третье мнение поддерживает одно из предыдущих, то есть усиливает как бы одно из предыдущих против другого. У нас было два мудреца, и третий мудрец, придя, он выступил на стороне там, первого или второго, там, на стороне Рувана или на стороне Шимона, и таким образом противоположная сторона была задавлена большинством. Из Ниддермит воззиз маским лахсмем миштеядеис нор дурдем, но тем воззиз свореиз койлэс штеядеис вешнеем маским лидасам ахрия. То есть правота вот этого третьего мнения, мнения Махрии, она, сила его и то, что оно становится аллахическим, заключается не в том, что это мнение выступило на стороне одного из предшествующих и таким образом вывело его на новый уровень, как бы сделало его превалирующим, а в том, что оно дало представление, с точки зрения которого все мнения оказались правильными, все мнения как-то вписались, вот это вот итоговое результирующее мнение, стали его частями. Все спорящие до этого согласились с этим мнением, которое вот с этим интегральным мнением, они интегрировались в него, скажем. Да, в этом его сила. То есть, подведя сегодняшний промежуточный итог, вот эта вот последовательность 1, 2, 3, это, на самом деле, с подобными рассуждениями мы уже были знакомы, поэтому мы можем рассуждать достаточно свободно. Эта последовательность заключается не в том, чтобы от двух вернуться обратно к одному. Один – это абсолютное единство, когда нет больше, когда нет ничего противоречащего этому единству. Два – это когда существует противоречие. Когда вроде получается, что нет единства. Есть «Шнейхсу» и «Махишем Зайдзе». Два мнения, два стиха, которые противоречат друг другу. А три – это не поддержка одного из стихов, так что второй аннулируется, и ситуация обратно скатывается к единице, возвращается к единице. А это достижение какого-то совершенно нового уровня, когда вдруг проясняется, что вот эти вот два стиха, которые «Махишем Зайзе» были сами по себе, в присутствии третьего, с позиции третьего, оказываются непротиворечивыми, оказываются находящимися вот в этом совокупном единстве трех. Это какой-то новый уровень единства. Ну и дальше мы этим будем заниматься.